Глава 33. Так или иначе. Забавно, с какой охотой люди предаются недозволенному в подвальных помещениях. Словно для того, чтобы оставаться незамеченными, достаточно всего-навсего забраться под землю. Гойл для этого всегда выбирает дневной свет. Человек, чье имя Нарон узнал от одного могильщика, занимался подпольной деятельностью под вывеской солидной мясной лавки. Запахи, доносившиеся из-за двери в лавку, были первоклассным камуфляжем для товара, который там в действительности имел хождение. Темная подвальная лестница вела к двери в подсобное помещение с эмалированной табличкой «Прием только по договоренности». Человек, открывший на стук Нарона, был все тот же могильщик, что и сообщил ему этот адрес. Лысый, словно яхонтовый гном, он под черным сюртуком прятал нож. В помещении, куда он поманил за собой Нарона, было так темно, что, пожалуй, только Гойлу было под силу сразу разглядеть, чем там приторговывали. Стаканы с глазными яблоками, зубами и когтями всех сортов. В витринах за стеклом — руки, лапы, копыта, уши, носы, черепа любых форм и размеров. Весьма эффективные средства, если кто желает доставить соседу талику головной боли или наградить неверного супруга козлиными копытцами. Наведение порчи из глаза — так называли это запрещенное ремесло. Ведьмы отмахивались от вопросов о нем, мол, людское суеверие, однако даже дочь императрицы не гнушалась подбрасывать своим врагам под кровать глаза или зубы, чтобы подпортить их здоровье. Не скрылось от Нерона и то обстоятельство, что эта весьма специфического профиля аптека предлагала к продаже и части гойльских тел в немалом количестве. Растертые в порошок, их применяли, чтобы вызвать паралич. Хозяин лавки выглядел так, словно сам пострадал от воздействия своего товара. Пожухлая кожа так сильно натянулась на костях, будто досталась ему с чужого плеча. На нем был белый халат, как на всех аптекарях, перешедших от исцеления к сглазу. Порчи из глаз приносили большую прибыль, ведь даже если эта мрачная терапия не давала заметных результатов, покупатели не осмеливались жаловаться. «Могильщик вам сообщил, что мне нужно?» «Разумеется». Удивительно мясистый рот растянулся в предупредительной улыбке. «Речь идет об одном сердце. Об одном особенном сердце. Весьма дорогостоящая вещь». Нерон высыпал зерна красного лунного камня на безупречно чистый прилавок. Улыбка сделалась еще шире. «Этого должно хватить. Такой товар найти очень трудно. Но у меня есть свои источники». Аптекарь отвернулся и выдвинул один из эмалированных ящичков позади прилавка. Там лежали сердца всех размеров и форм, от крошечных размером с фундук до хорошо сохранившегося сердца великанца. «Лучшего ассортимента нет во всей Виене». Еще улыбочка, самодовольная, как у цветочницы, расхваливающей свои розы. «Чары, использованные в моей продукции в качестве консерванта, связанные с большими расходами и для здоровья довольно опасны, но в случае с этим сердцем к ним, конечно, прибегать не пришлось. В конце концов, ведь это сердце чародея. Полагаю, излишне объяснять, какие это имеет последствия». Он взял серебряную шкатулку, стоявшую рядом с сердцем великанца. Сердце, содержавшееся там, было едва ли крупнее плода инжира и казалось выточенным из черного опала. На гладкой поверхности был выгравирован геральдический зверь Гуисмунда, коронованный волк. «Как видите, в безупречном состоянии. Оно и понятно, ведь сердце на протяжении столетий находилось во владении императорской семьи».
«Сначала могильщика, Нерон».
Он резко обернулся и ударил человечка головой о стену. Этот чурбан даже не успел сообразить, что к чему. «Каким же нужно быть идиотом, чтобы пытаться всучить Гойлу поддельный камень?» — зашипел Нерон на аптекаре. «Ты что, держишь нас за олухов вроде вас? Думаешь, мы не можем отличить простой опал от окаменевшего сердца чародея? Черный камень — что одно, что другое, так? Да? А моя кожа из чего она, по-твоему? Из яшмы, что ли?» Он смахнул шкатулку с прилавка. «Дело дрянь. Просто дрянь». «Сам виноват, Нерон. Хочешь найти сердце короля, а ищешь его в грязи». Бесшабашный бы так не простоволосился. Он навел револьвер на трясущегося аптекаря и указал на стакан, стоявший рядом с кассой. Там среди людских и карликовых глаз плавали также глазные яблоки Гойлов. «Вон, попробуй-ка золотых», — велел ему Нерон, пересыпая крупинки лунного камня обратно в мешочек. «Зуб даю, они самые вкусные. Глядишь и станешь смотреть на нашего брата другими глазами». Пока аптекарь с усилием проталкивал первое глазное яблоко себе в глотку, Гойлу в голову пришла одна идея. Мысль была приподлейшая, но он уже затратил на поиски сердца почти целую неделю, а терпение не относилось к числу его добродетелей. Нарон схватил бледную дрожащую руку, снова просунувшуюся в стакан с глазами.
«Ладно, со вторым глазом можешь повременить.
Есть у тебя ведьмин язык?
И чтобы на этот раз без подделок, не то я тебе не завидую».
Аптекарь поспешно выдвинул один из ящиков и вынул оттуда щипчиком язык. От человеческого он отличался лишь изящно раздвоенным кончиком. Нарон выбросил фальшивое сердце Гуисмунда из шкатулки и положил туда язык. Он был уже в дверях, когда могильщик рискнул шевельнуться. Добивать его Нарон не стал.